Итак, мы с вами остановились на моменте крушения микенской цивилизации, которая произошла в результате вторжения варварских племен севера. Это у нас происходило в 12 веке. После чего наступает период 11-9 века, который мы с вами назвали периодом темных веков, гомеровским периодом, или же периодом предполисным. Ну, не останавливаясь долго на этом периоде, нужно только отметить самое главное, что характеризует это время. Это период разрушения основ цивилизации, это разрушение основ государственности, это разрушение основ, прежде всего, дворцового типа экономики. Это период забвения многих культурных ценностей, которые были созданы в предшествующие века. Это период возвращения к родоплеменным отношениям. Так что этот период, с одной стороны, характеризуется как период глубокого упадка и регресса. И прежде всего об этом свидетельствуют те археологические данные, которые имеются в распоряжении историков. Это прежде всего, эти данные показывают очень низкий уровень жизни, практически отсутствие социальной дифференциации, практически все погребения этого периода одинаково бедны. Это отсутствие предметов роскоши и прежде всего предметов, привезенных извне. В это время Греция ни с кем не торговала, и торговать-то и было нечем в это время. Это период, когда полностью забывается письменность. Вот то, что мы с вами говорили о линеаре Б, фактически вместе с уничтожением дворцовых комплексов Балканской Греции, с уничтожением дворцового сектора экономики, отпадает необходимость в письменности как в таковой. Не потому, что, повторяю, были уничтожены носители этих знаний. Как говорит традиция, определенная часть микенской знати уцелела и потом даст начало будущей новой аристократии Греции первого тысячелетия до новой эры. Потребности в этом уже не было. Такой письменности, которая фиксировала, прежде всего, хозяйственную документацию. Исчезают навыки в создании высококачественной микенской керамики. То, что мы имеем для этого времени, керамика очень примитивная и с точки зрения изготовления, и с точки зрения росписи. Причем искусствоведы говорят о том, что в это время вместо так называемого микенского койне, единого стиля, который царствовал на территории Балканской Греции в предшествующий период, вне зависимости от существования государственных границ, в это время существует как бы целый набор диалектов. То есть те мастера, которые изготовляли эту керамику, которые жили тут, ну, буквально часто в 10-15 километров друг от друга, они не общались. Это период разобщенности того населения, который в Греции остался. Еще одним страшным показателем этой эпохи является резкое сокращение численности населения. Опять-таки археологически доказывается, что многие существовавшие поселения, я уже не говорю о центрах, цитаделях, которые были просто разрушены и заброшены, так вот обычные поселения, они резко сокращаются. Причем сокращение происходит в несколько раз. Скажем, в Арголиде в последний период существования микенской цивилизации было более 40 поселений. В период темных веков не более 6. Даже те поселения, которые продолжали существовать, они резко сокращаются в площади. То есть и в живущих поселениях количество живущих людей становится гораздо меньше. Население в Балканской Греции становится меньше по нескольким причинам. Прежде всего, разрушение государств привело к политическому хаосу. Недаром в традиции, прежде всего, Фукидида, осталось воспоминание об этом периоде, когда греческие племена шлялись по Греции. Государства держат границы, они дают какие-то рамки. Вот когда нет государств, тогда вот эти племенные группы, которые образовались на базе пришельцев, на базе существовавших ахейских племен, практически в этот период очень много путешествовали по этой небольшой Греции. Более сильный старался вытеснить более слабого с тех немногочисленных удобных территорий, которые есть в Балканской Греции. Отсутствие государственности, разрушение государственной инфраструктуры приводило не только к бесконечным боевым столкновениям. Это нельзя назвать войной. Это были столкновения относительно небольших по численности группировок, но потери от этих бесконечных столкновений были большими. Потом, как свидетельствует традиция, это был период, когда часто, несколько десятилетий, Грецию опустошали различные эпидемии, болезни. Но самым главным в том, что население становилось меньше, это был отлив населения из Балканской Греции. Именно вот в этот период, 11-10 века, греки хлынули на восток. Именно в этот период будут заселены острова Эгейского моря. Оттуда будут вытеснено прежнее основное население – это лилеги, корейцы. Именно в это время греки переселятся на западное побережье Малой Азии. Если раньше там, на территории Западной Малой Азии, были, судя по всему, поселения жителей Крита, ахейские поселения, но это были отдельные, очень небольшие по численности поселения, то теперь туда переправилась значительная часть народа, и именно с этого момента Западная Малая Азия становится составной частью Греции. И греки, современные греки, до сих пор считают, что это их родина. И в этом плане они правы, поскольку, начиная с первого тысячелетия до новой эры, то есть 3000 лет, греки исконно проживали на этой территории вплоть до Первой мировой войны, когда их турки оттуда выселили. Конечно, это эпоха утерь, эпоха деградации, как я уже сказал, эпоха прогресса. И в то же время мы с вами остановились в конце прошлой лекции на том, что эта же эпоха совпадает с началом так называемого «железного века». Железо как материал, в принципе, было известно еще где-то с века 18 или 17 до новой эры, но секрет изготовления этого материала хранили народы так называемые халибы. Это территория северо-восточной Малой Азии. И если когда-нибудь в руки каких-либо народов попадало железо, это чаще всего было железо метеоритное, железо стоило гораздо дороже, чем золото или тем более серебро. Недаром две самых ценных вещи в погребении Тутанхамона – это два железных кинжала. А вот с конца второго тысячелетия у значительной части населения Европы, Азии наступает некий прорыв. Вот периодически в истории человечества наступает такой резкий качественный скачок в его развитии. Это, прежде всего, связано с расширением материальных возможностей человека. Ну, скажем, использование нефти в конце XIX века или использование атомной энергии в середине XX века. Это резко повышает возможности человека. Единственное, что всегда надо помнить, что каждые новые открытия имеют всегда две стороны. Одну позитивную, что делает человека более сильным и независимым от природы. Другое то, что человек всегда все самые новые свои открытия использует прежде всего для уничтожения себе подобных. Животные так не поступают. Человек прежде всего старается убить своего ближнего. Поэтому первые железные предметы, которые находят в Греции, это оружие. Везде, прежде всего, открытие используется для уничтожения. Это 10 век. 9 век – это уже находят остатки орудий труда из железа. Учтите, их достаточно мало, железо плохо сохраняется. Оно подвергается коррозии, в отличие от драгоценных металлов. А кроме того, металлы всегда были большой ценностью. Вот сейчас я это самое проходил, когда по двору написана вывеска «Металл» или «Металлолом Родине». То же самое было всегда и в древности. Любой металл ценился очень сильно. А поскольку его можно переплавить, из него можно изготовить новые вещи. Поэтому древних-то вещей у нас очень мало находится в распоряжении. Забегая опять-таки далеко вперед, многие греческие города, вот как раз начиная с эпохи классики, в эпоху эллинизма, были уставлены бронзовыми статуями. Сейчас у нас насчитывается не более десятка греческих подлинников статуй. Куда девались? Перелили неблагодарные потомки. Бронза – это стратегический материал. Так вот, с того момента, как начинает активно использоваться железо, наступает новый качественный перелом в развитии, ну, в данном случае нас интересует развитие Древней Греции. Я уже говорил, что железо, оно обладает важными показателями. Самое главное преимущество железа перед бронзой – это то, что это дешевый металл. Это металл очень распространенный. Мы с вами говорили, что бронза – это сплав меди и олова. Медь – очень редкий, редкий достаточно металл. Олово – еще более редкий металл. А вот руды железа в различных видах, они достаточно, так сказать, часто встречаются на Земле. Не обязательно нужно иметь в виду там месторождения типа там Курской магнитной аномалии или еще что-нибудь такое. Были очень маленькие месторождения, которые быстро вырабатывались, но они давали в исторический период необходимый металл. Так что этот металл более демократичный по сути своей. Бронза очень долгое время была, и будем об этом сегодня говорить, это металл для знати. Железо – это металл для людей, для формирующегося гражданского населения. Второй момент – то, что железо обладает более высокими качественными показателями по сравнению с бронзой, и поэтому это ускоряло прогресс в различных сферах производства. Тем более, что постепенно, правда, не сразу, открытие в области железа, изобретение стали, изобретение пайки и так далее, это будет относиться только еще к 7-му, к 6-му веку. Повторяю, не все сразу, но уже это давало потенциальную возможность для развития общества. И во многом именно распространение железа и привело в Греции к такому результату, что когда у нас вот этот период хаоса, период регресса заканчивается, у нас будет восстановлена опять новая социальная структура, новое общество на территории Греции. Оно уже не будет напоминать ни Минойскую Критскую Грецию, ни Микенскую Балканскую Грецию. Это общество будет принципиально новым. Если мы говорили, что для обществ 3-2 тысячелетия основным структурообразующим элементом был дворец, мы говорили о том, что дворец – это есть некое полифункциональное явление, и о том, что дворцовый тип организации государства и общества – это нормальный общеисторический такой организм, который характерен был для древних стран Востока, и в этом отношении Европа своим Критом и своей Балканской Грецией, оно в принципе шло в русле развития цивилизации мировой, то теперь в первом тысячелетии будет складываться, постепенно складываться, не возникнет сразу, а на это уйдут века, совершенно новое общество. Общество, где центром будет совершенно другое явление, не дворец, а полис. Полис теперь будет основным структурообразующим элементом. И вот поэтому, с тем, чтобы понять, что же такое вот это новое явление, нужно прежде всего и определить, что такое полис. Поэтому я сначала расскажу о полисе, а потом мы уже поговорим о следующем историческом периоде, о том периоде, когда этот полис формировался на территории Греции. Вот как раз следующий период, о котором у нас идет речь, это период архаики, 8-6 века до новой эры. Это эпоха формирования греческого полиса. Итак, что есть полис? Ну, есть много определений, что есть полис, причем над этим задумывались еще в эпоху античности. Ну, в частности, вот, скажем, в произведениях Аристотеля, в его же «Политике» и дается исследование, определение этого уникального явления. То есть сами греки уже осознавали специфичность и особенность своей общественной жизни. В современной науке обычно используются два определения, наиболее широко распространенных. Ну, самые элементарные, самые примитивные определения, которые есть и в школьном учебнике. Полис – это есть город-государство. Это хорошее определение, оно возникло в немецкой исторической науке в XIX веке, и в этом определении следующее является справедливым. Первое, на что указывает это определение, то, что для полиса очень важно наличие городского центра. Вот греческая цивилизация, которая с этого момента возникнет, это цивилизация, в отличие от предшествующей эпохи, это цивилизация городская. Городская. Это цивилизация урбанистическая. Город будет являться центром всей жизни, экономической, культурной, политической жизни и так далее. Понимаете, и раньше были города, и на Востоке были города, но они вписывались в структуры существующих деспотических монархий, прежде всего как административные центры, как укрепления и так далее. Здесь же впервые возникнет город прежде всего как политический и экономический центр. Это очень важно. Вот современная городская цивилизация, а западная цивилизация, она в основном городская, она в какой-то степени берет начало именно оттуда. Хотя здесь трудно проследить прямую преемственность. В следующем году, надеюсь, когда я вам буду рассказывать про средние века, мы будем говорить о средневековых городах. Они в какой-то степени наследники античности, но в значительной степени они возникнут, исходя из своих собственных причин, и по своим собственным закономерностям будут развиваться. Вот современные города, они, так сказать, связаны жестко со средневековыми городами Западной Европы. Но, повторяю, город как таковой возникнет у нас еще в античности. Второе, что в этом определении важно – город-государство. Вот это определение подчеркивает очень интересную особенность для нас. То, что все греческие государства, а полис – это государство. Этим же словом обозначается и город – это тоже полис. Потому что это, в принципе, характеризует то, что все греческие государства были очень маленькими. А вот это очень важный момент. Понимаете ли? Конечно, хорошо жить в большой, мощной державе. Все народы как-то так стремятся быть крупными. Вот нам было хорошо быть 1/6 частью суши. Ну, сейчас мы 1/8 часть суши. Но это тоже неплохо. Вот. Китайская, скажем, там, империя, там, какие-нибудь империи Александра Македонского, Римская империя. Все это колоссальные такие политические образования. Так вот, греческие полисы, а мы сегодня же будем говорить с вами еще о классическом периоде, в частности, будем говорить о одном из самых ярких достижений греческой цивилизации, именно о демократии. Так вот, хочу сразу определить, что многие явления, которые и делают античность столь яркой и впечатляющей, были возможны только потому, что эта культура, эта цивилизация развивалась в маленьких политических организмах. Греческие полисы, еще раз повторяю, они микроскопические. В Греции существовало, на территории Балканской Греции, на островах Эгейского моря, на западном побережье Малой Азии. Потом будем дальше говорить сегодня о колонизации. Греки свои государства образуют на территории юга Италии, на Сицилии, на юге Франции, Причерноморье охватят своими городами. Так вот, будет существовать не менее 700 государств. 700 греческих государств. Сейчас в Организации Объединенных Наций меньше 200. Вообще всего, что есть в мире. Там только греческих 700. Причем еще раз хочу подчеркнуть, это не просто какие-то места, где жили греки. Это 700 государств в полном смысле этого слова, со своими органами управления, со своими законами и так далее. Поэтому типовой греческий полис, это напоминает в какой-то мере, ну, скажем, наш колхоз или совхоз, который еще до сих пор существует, насколько я понимаю. То есть любое греческое государство от границы до границы вы можете пройти за 3 часа. Понимаете, это вот очень важно для понятия родины. Это родина не просто та родина. Вот и Магадан для нас родина, хотя я думаю, что большая часть из вас никогда в Магадане не будет. И там Владивосток, там Чукотка какая-то там. Понимаете, это все родина. Но понимаете, вы эту родину не увидите. Грек по каждой пяди своей родины проходил многократно. Для него родина конкретно. Это не абстрактная березка, это конкретная территория, конкретная площадь. Площадь, где он живет, где он является гражданином. Вот что такое родина. Понимаете, это в какой-то степени понятно для японцев. Но их тоже, вот, понимаете, островные государства небольшие, или для британцев. Они очень маленькие. Так вот, греческий полис, они маленькие. Поэтому греческий полис, он как бы состоит из двух частей. Это городской центр плюс та территория, которая примыкает к этому центру. Город и хора. Хора – это вот земельная территория. Ну, были, конечно, монстры среди греков. Скажем, Афинское государство. Ну, вот Афинское государство по территории, вот территория Аттики, но она приблизительно раза в три меньше Московской области. А это было одно из крупнейших государств Греции. Ну, Спарта там побольше будет, как Московская область, но это все равно, но это сверху же государство, супергосударства такие. В основном это вот небольшие такие образования. Теперь второе определение, которое употребляется для понятия греческий полис. Полис есть гражданская община, базирующаяся на античной форме собственности. Ну, попробуем начать с конца. Во-первых, ну, это как бы определение современных историков, современных исследователей. Но здесь важно следующее. Именно в рамках античной цивилизации, что в Греции, что в Риме, вырабатывается одно очень важное понятие, которое на Востоке существует в очень такой аморфной форме, хотя и там существует. Это понятие собственности. Понятие собственности. Понимаете, то, что кажется, ну, как бы вполне собой разумеющимся, на самом деле это, эти понятия тоже будут проходить очень длительный период своего развития. И, по сути дела, понятие собственности окончательно будет сформулировано только к концу существования римского государства. Понимаете, это не все возникает сразу. Самое главное, что многие явления, которые существуют, они проходят очень длительный период осознания человеческим обществом этого самого явления. Так вот, в Греции впервые начинают как бы определяться с понятием собственности. Во-первых, нужно сразу определить собственность на что. Это очень важно, поскольку это отличает от современного мира принципиально. В древности и в средние века основным видом собственности является прежде всего земля. Земля, ну, можно расширить и любая недвижимость. Но недвижимость так или иначе связана с землей. Вот, скажем, дом, домостроение. Ну, сейчас, может, там они как-то и передвигают эти самые дома. Но в древности ясно было, что раз дом стоит, значит, он связан с этой самой землей. Это есть недвижимость. В отличие от движимости, от рабов, от скота, от денег, это, так сказать, движимая собственность. Так вот, узловым как раз вопросом и эпохи античности, и эпохи Средневековья будет именно проблема собственности на землю. На этом будет все держаться. Понимаете, ведь во многом тот бардак, который царит в нашей стране последние годы, связан с тем, что у нас не решен вопрос собственности. Во-первых, у нас совершенно криминальный характер приобретения собственности. Вот для греческого полиса это было бы вообще нереально. Вот именно поэтому в нашем государстве невозможно построить в принципе демократическое государство. Очень важно всегда для гражданского коллектива знать, каким образом человек эту собственность приобрел. Поэтому все вопросы о том, что легализовать, там это самое, амнистировать, это глупости. Это глупости. Это теперь может исправить только время. 5-6 поколений, не меньше, должно пройти, чтобы собственность стала легальной в сознании общества. Так вот, для греков, значит, что есть собственность? Ну и как сейчас определяют собственность? Собственность – это право распоряжения какой-либо вещью вплоть до отчуждения. Вот это очень важный момент. Ну, в какой-то степени вы должны ощутить это на себе, поскольку, скажем, от новой власти вы и ваши родители получили приватизированные квартиры. Так вот, ваше право собственника выражается прежде всего в том, что вы можете эту квартиру продать. Вот как раз самый центральный вопрос собственности – то, что вы можете этой собственностью распоряжаться. Вот именно вы. Вот каждый из вас сейчас держит в руке ручку. Это его собственность. И вот рядом сидит сосед. Так вот вы, как собственник, в данном случае ручки, можете ручку эту продать, завещать, подарить, уничтожить. А вот ваш сосед этого сделать не может. Поэтому собственность – это не отношение между человеком и вещью. Это отношение между людьми по поводу вещи. Так вот, когда формируется государство, когда формируется античное общество, четко происходит, первое, что происходит, это разграничение прав собственности. Гражданское общество, а именно такое создается в рамках греческого полиса, это прежде всего, где урегулированы, где законны, где легальны отношения собственности, где человек знает, что эти отношения справедливы. Причем, понимаете, в отличие от современного общества, где есть разница справедливо и законно, для греков было очень важно, чтобы законы были справедливы. Понятие дикэ – справедливость. Вот что должно лежать в основе. Именно поэтому в основе греческих законов будет лежать разумность, логика. Что разумно, то справедливо. Понимаете ли, человека нужно было убедить в том, что это действительно справедливо и законно. И тогда человека не нужно было заставлять что-то делать. Ему не нужно было угрожать законом. Он выполнял закон не потому, что он его боялся, а потому что он знал, что закон справедлив. Это тоже один из уроков античного общества. Как раз карательные законы являются характеристикой не демократического общества, а общества тоталитарного. Когда вам каждый раз говорят, вот не делайте это, иначе вас оштрафуют. Не делайте это, иначе у вас что-то отберут. Человеку не надо угрожать. Это самое последнее, что бывает со стороны государства. Следующий момент. Итак, собственность, вот мы с вами определили, это почему собственность на землю? И вот здесь нужно, опять-таки, глубоко постараться прочувствовать особенность античной цивилизации. Я вам сказал, что она городская цивилизация, но 90% граждан занимались сельским хозяйством. Античное общество, так же, как и общество средневековое, это общество крестьянское. Потому что суть античной формы собственности заключается в очень простой фразе, что это собственность на землю, ограниченная рамками гражданского коллектива. Вот и все. Вот в этом состоит суть античной формы собственности. Есть разные формы собственности, повторяю, и сейчас много есть. Есть частная собственность, есть корпоративная собственность, есть государственная собственность, масса других производных. Античная тоже обладает своей особенностью. Это связано с тем, что распоряжаться собственностью имеет право каждый гражданин. То есть он может свою землю или недвижимость, дом, завещать, подарить, там, я не знаю, там еще что-то там сделать с ним, передать любому этому. Но только в рамках гражданского коллектива. Только в рамках гражданского коллектива. Правом обладания собственности на землю и недвижимостью обладают только граждане. Вот сейчас, если у вас есть лишние деньги, вы можете прикупить там какую-нибудь дачку вот рядом там с Березовским, там где-нибудь в Испании. В античном полисе никогда, ни за какие деньги, вы клочка земли не купите, если вы не будете гражданином. Это связано с двумя моментами. Первый момент, он логичный. Территория греческого полиса микроскопична. Земля ограничена. Еще в эпоху архаики греческие полисы дергались по отношению к своим соседям и пытались. Многие войны происходили за кусок земли размером с эту комнату. Понимаете, вот что такое, так сказать, борьба за землю. В общем, побеждал один полис, отнимал у соседа. Через неделю сосед приходил, отнимал тот же самый кусок. И они поняли, что это бесполезно. Бесполезно. Установились определенные границы. А почему нам так земля-то важна? Да потому что вот современному человеку это трудно понять. Мы, начиная вот с начала XIX века, находимся, так сказать, в стадии постпромышленной революции, когда основное производство – это производство фабричное. И основной круг предметов, которые производятся, это производится там. И земля отступила на задний план. Это лишь одна из сфер приложений современного бизнеса. В древности и в средние века земля – это то, что производит самое главное. Земля производит продукты. Понимаете, вот, пожалуйста, владейте там с каким-нибудь этим самым автомобильным заводом и ешьте ваши автомобили. Если не будет продуктов питания, вы не выживете. Недаром именно в Греции возник миф о Мидасе, о фригийском царе, которого Аполлон наделил даром обращать прикосновением руки все в золото. Ну и что, помер? Чуть не помер. Потому что еда превращалась в золото. Все замечательно, только золото вы не съедите. И вот это вот в античности, и в Греции, и в Риме было очень важным. Самый почетный, самый уважаемый труд – это труд крестьянина. потому что он производит продукты питания. Он прежде всего производит то, что позволяет ему себя содержать, производить. Вам просто, вы пошли в магазин, купили. Там не так было все просто. Не сразу все можно было купить. Так что крестьянин – это прежде всего тот, который может себя содержать. Он от земли кормится. И земля, она священна. Понимаете ли, опять-таки, тот, кто работает в мастерской, он работает с каким-то материалом, какими-то инструментами. Земля никем не создана. Она существует. Она Гея, она Деметра, она богиня. Там только нужен ваш труд. И она вас кормит. Повторяю, вот это вот сакральное отношение к земле на протяжении всей античности, которое очень важно. И еще очень важно, что, почему, так сказать, так важен здесь именно крестьянский труд. Потому что греки очень четко понимали, и вот это совершенно непонятно в современном обществе, как взаимосвязана экономическая независимость и независимость политическая. Вот крестьянин, с точки зрения античного человека, это был человек, который является самообеспечивающим себя. То есть он экономически ни от кого не зависит. Вот почему они меньше ценили ремесленников. Ремесленник, чтобы прожить, должен продать свой товар. А вдруг у него не купят? Ну и что он будет делать? Крестьянин ни от кого экономически не зависит. Он кормит себя сам. А отсюда вытекает следующее. Если он экономически независим, он независим, ему ничего не нужно от других в этом плане. Он обладает качеством элевтерии, качеством политической свободы. Забегая опять-таки вперед, хочу сразу отметить, что греки, активно используя, особенно в области ремесла, рабов, у них было очень часто мощное производство, иногда там было по 50, по 120 рабов, то есть мощные были, так сказать, это. Так вот, для Греции и для Рима абсолютно не свойственно то, что, на чем держится современный мир. Там не было работы по найму. Для грека трудиться на другого, для свободного грека трудиться на другого человека, это значит выполнять рабскую работу. Рабскую. Это раб трудится на другого человека. Я тружусь только на себя. Вот на государство можно было трудиться, потому что, дальше будем говорить, государство – это есть гражданский коллектив. Вы не зависите от конкретного человека. Вот для них самое страшное было оскорбление. Вот, понимаете, опять-таки, то у нас тоже, у нас вот какие-то суды там происходят там по поводу там защиты чести и достоинства. Понимаете, опять-таки, забегая в демократические Афины, вперед, первые милиционеры, которые там были, это были рабы-скифы. Гражданин не имеет права взять за руку и арестовать другого гражданина. Это посягательство на честь и достоинство. Раб это может сделать, он не человек. То есть, понимаете, вот вырабатывается высочайшее понятие собственного достоинства, то, без чего, опять-таки, нельзя понять античность. Гражданское общество, а именно о нем мы с вами говорим, оно формируется, прежде всего, из отдельного человека, из личности, из того, что он экономически независим, из того, что он независим политически от других, из того, что никто из граждан не имеет права, из таких же граждан, как он, посягнуть на его честь и достоинство. Прежде всего, внутреннее самоуважение. Вот что делает античность античностью. И, по сути дела, мы с вами перешли к первой части нашего определения – гражданская община. Вот весь этот комплекс – собственник. А как собственник, поэтому еще здесь одна очень, один очень важный момент с этим связан. Понимаете, вот у нас сейчас говорят «из-за блага», расценивают создание профессиональной армии. Могу сразу сказать, что все греческие полисы, естественно, профессиональной армии не обладали. По нескольким причинам. Во-первых, ни один греческий полис не имел финансовой возможности содержать наемников. Профессиональная армия появится в более поздние времена, во времена эллинистических монархий. Армия стоит очень дорого. Причем, понимаете ли, армия – это страшная вещь. Вы на нее кидаете, можно кидать тоннами деньги. Она ничего не производит. Но без нее государство существовать не будет. Если у вас нет армии, вас съест тот, который имеет эту армию. Так вот, поэтому в греческих полисах не было профессиональной армии. Но зато каждый мужчина, каждый гражданин служил в армии. Вот то, чего, от чего мы хотим уйти, но мы другое общество. В Греции было иначе. Поэтому для каждого гражданина, для каждого мужчины служба в армии – это почетная и необходимая обязанность. Причем еще раз хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Что защищали эти самые греки, что защищали эти самые граждане? Понимаете ли, они как раз-то и защищали свое. Они защищали вот эту свою собственность. Понимаете ли, не кто-то там им будет защищать, который там деньги за это получает. Он возьмет, да и не будет защищать. Вот вы сами будете защищать свой дом, свою землю, свою семью. Вот не сможете, значит, ничего у вас не будет. Ни семьи, ни дома, ни участка земли. А поскольку мы с вами говорили, что землю, а вместе с землей и права вы можете иметь только у себя, и вообще-то стать гражданином можно было только родившись. Вот вы разделились здесь от двух граждан. Во всех греческих полисах были в V веке приняты эти законы. В Афинах это знаменитый закон Перикла 451 года. Вот папа и мама у вас есть, так сказать, гражданскими правами обладают, значит, вы автоматически гражданин. Все. И вот если вы потеряли свою родину, то уже нигде вы не будете гражданином. Вы будете жить. Там много была целая группа людей, так называемых метеков. Метеки. Ну, у нас, судя по всему, метеки – это наши бывшие сограждане из советских республик. Понимаете? То есть они свободные, только у них вот нет бумажки такой вот с этим, с орлом. Поэтому их останавливают на каждом перекрестке. И говорят, ах ты лицо кавказской национальности, что ты здесь делаешь? Понимаете ли? Там они поколениями проживали. Там люди, которые жили веками, но они не имели гражданских прав. Поэтому они не имели права на собственность на землю, они не имели права на участие в политической жизни. Поэтому человек знал, что если он не защитит себя и свою родину, родина – это он, родина – это его собственность, родина – это его родные. Значит, он может сохранить свою жизнь, он может бежать с поля боя. Пожалуйста. Только нигде ты уже человеком не будешь. Ты будешь метеком. И все. А это, пожалуйста, это ваше право. Выбирайте сами, что вам для этой самой жизни нужно. Поэтому в этом отношении очень важно, что каждый гражданин, он одновременно и воин. Причем основное построение греческого войска – это фаланга. Фаланга – это тесно сомкнутое построение тяжело вооруженных воинов. Понимаете, вот фаланга – это тоже очень важный показатель для греческого менталитета. Понимаете ли, у нас сейчас вот показывают эти фильмы, там вон, там это там Сталлоне или там какой-нибудь Шварценеггер, там в одиночку там убивает 30-40 там этих человек, там взрывает все. От греческого воина этого не требовалось. Вот, так сказать, крушить все и так далее. От него требовалось только одно. Он должен стоять в ряду рядом с своими товарищами. Вот с одной стороны его, значит, сосед стоит, с другой стороны сосед. Перед ними щит, его щит частично перекрывает тело его соседа и копье. И вот эта страшная железная стена, ощетинившаяся копьями, идет вперед под звуки музыки. Музыка дает ритм. И для тебя самое главное – это находиться в своем строю. Дошел до противника, ты разишь противника, ты сохраняешь это самое место. Если погиб твой товарищ, ты занимаешь его место, потому что для фаланги самое главное – это монолитность, это коллективизм. Вот здесь вот и есть очень важно, вот это воспитывали. О, очень важное качество. Вот поймите одну простую вещь. Можно говорить о коллективизме в Древнем Египте, в Древнем Китае и так далее, о рабской покорности, покорности власти. Античность выработала совершенно другой коллективизм. Осознанный коллективизм высокоразвитой личности. Когда человек это делал не по принуждению, а от осознания необходимости, полезности для себя тех или иных действий. Это, опять-таки, еще раз хочу подчеркнуть, в этом особенность античности. Античность – это тогда, когда закон и образ жизни идет изнутри, не навязывается. Вот когда человек не хочет жить, его общество просто выкидывает. Или он сам уходит. И были такие люди. Нормально, они становились первыми космополитами, гражданами Вселенной. Вот. Другое дело, что вот это то, что воспитывало. И еще что здесь важно. Понимаете, когда у каждого гражданина стоит вот этот самый боекомплект дома, когда он защитник Родины, когда в государстве нет ОМОНа, СОБРа, кого там еще у нас, всяких финансовой полиции и так далее. Боже мой, сколько народу может как-нибудь прийти к вам в дом? Понимаете ли? И государство показывает, о, значит, кто у нас сильный. А вот в греческом полисе, кроме гражданина, нет такой силы, которая представляет вооруженную силу. Поэтому это образует совершенно другой тип общества. Гражданина что-то заставить сделать нельзя. Гражданина нужно убедить. Поэтому у нас каждый гражданин – это собственник, это участник боевого ополчения и, как третья необходимая часть, это участник политической жизни. Понимаете ли, в нашем государстве нас допускают до выборов и говорят: замечательно, вот вы тоже в чем-то там поучаствовали. В греческих полисах граждане должны участвовать в политической жизни, потому что совместное решение, а во всех греческих полисах, даже олигархических, высшим органом является народное собрание. Так вот, политическое решение – это есть решение большинства коллектива. И опять-таки, понимаете, ведь в чем сила этого решения? Не в том, что оно принято, а в том, что правильность этого решения разделяет большая часть сограждан. Вот в чем сила. Сила изнутри, из человека, а не потому, что человека что-то заставляют делать. Вот поэтому эти микроскопические полисы и были такими живучими. Потому что сила идет не от какого-то отдельного человека. Вот почему рушились многие монархии на Востоке? Потому что там слишком большая власть была сконцентрирована в руках одного человека. Потом будем говорить, скажем, как погибла персидская держава. Ну, не повезло персам. Вот когда Александр напал на них, у них стоял бездарнейший правитель. И рухнуло величайшее царство. Понимаете, вот когда в таких системах слишком много дается одному, очень важно и понятие ответственности, и важно понятие способности. Наша держава тоже держалась до 17 года, и при Рюриковичах, и при Романовых, многие века. К сожалению, в последний, Николай, можно к нему как к человеку относиться по-разному, но как правитель он был бездарен. И на нем лежит ответственность за крушение Российской империи. Понимаете, вот есть очень, ну, по крайней мере, он хоть чувствовал эту ответственность. И это показывают его дневники. Так вот, в гражданском обществе эта ответственность в греческих полисах раскладывается на всех членов коллектива. Его задача не в том, чтобы выполнить чье-то веление, а в гражданском обществе каждый человек участвует в выработке политического решения. И поэтому он его и выполняет. Вот в этом-то сила-то и состоит. В общем, повторяю, что олигархические, что демократические эти самые полисы. В этом их мощь и заключалась. Таким образом, мы с вами рассмотрели, что есть полис. Но вот в том виде, как я его нарисовал, это, конечно, идеальная модель. Это во многом то, как бы хотелось, чтобы он выглядел. Вот. В какой-то мере это то, как представлял себе, вот, скажем, Аристотель в своей политике. В реальности, конечно, было по-всякому. Естественно, что, знаете, самое удивительное, вот у каждого из 700 полисов, ну, вроде бы, образ жизни, один, понятие о гражданском обществе приблизительно одно и то же, а вот у них были у всех свои законы. То есть, понимаете, многообразие вообще-то образа жизни разных людей настолько неисчерпаемо, что оно не развивается ни под какую схему. Поэтому самое глупое – это когда в наше время пытаются копировать какую-то чью-то политическую модель. Это абсолютно бездарно и бесполезно. Вот греческие полисы это осознавали. И еще, пожалуй, заключительное для вот общей характеристики полисного мира. Понимаете, вот греческий мир – он, повторяю, вызывает лично у меня как бы такое двоякое чувство. С одной стороны, мне как-то даже жалко вот этот весь колоссальный мир вот этих микроскопических политических организмов. Ну, что это такое? Особенно, повторяю, сказать, для человека, который вырос в огромной стране. Вот. Понимаете, ну, как-то какое-то вот там, как к маленькому какому-то существу, такое маленькое, такое теплое чувство, да? Вот. Ну, что такое? Слабенький такой. Вот. Но понимаете, что удивительно? Я считаю, что, во-первых, гражданское общество могло зародиться и существовать только в таких микроскопических политических формах. Это раз. Когда власть реально может быть доведена до каждого человека. Греческие полисы по численности, нормальный греческий полис по численности обычно колебалось количество граждан, то есть мужчин от 18 лет и старше, приблизительно от 1000 до 5000 человек. Это государство. Самые супер большие государства, Афинское, Сиракузское государство, имели 30-35 тысяч граждан. А были государства, где было 500 граждан, и это государство. 600 граждан, это государство. Это все равно государство. Так вот, и понимаете, опять-таки, они живут каждый по своим законам, каждый, так сказать, своей жизнью. Так вот, вот эта раздробленность, конечно, это, так сказать, все время Грецию ослабляло. И в то же время нужно вот что отметить. Понимаете, опять-таки, может быть, это важно для, может быть, и для нашей жизни, для нашей эпохи. Мы говорим о греческой цивилизации, об античной цивилизации. Понимаете, вот этот весь мир, политически раздробленный, был скреплен языком. Во всех 700 полисах говорили на греческом языке. Они были греки. Причем я вам говорил на первой лекции, что для греков не важно было, ты лицо какой у тебя национальность. Главное – твое содержание. Относишься ты к ареалу греческой культуры или не относишься? Поэтому среди греков у нас были и финикийцы, и скифы, и кто угодно, и фракийцы, и так далее. Второй момент, что их скрепляло – это греческая религия. Вот как раз система политеизма с огромным количеством богов, она давала возможность существовать и местным культам, и общегреческим божествам. Формы почитания этих богов, отсутствие класса жрецов, поскольку это было частью как бы гражданской жизни, исполнения жреческих обязанностей, это тоже было, сказать, крепляющим моментом. Образ жизни, греческий дом, одежда, обувь, тот круг предметов, это тоже формирует единое пространство, культурное пространство. Предметы, как ни странно, они тоже формируют нас. Следующее. Вся культура, вот понимаете, вот они были разделены политически, а вот культура у них была общая. Нет афинской культуры, нет спартанской культуры, есть греческая культура. Поэтому Гомера читали везде. Архилоха, Сафо, Геродота, Фукидида, Ксенофонта. Вот вся литература, которая создавалась, где бы она ни создавалась, это общая греческая литература. Нельзя ее назвать афинской. Там, или там, я не знаю, там лесбосской, хиосской и так далее. Архитекторы строили храмы в ордерной системе во всех греческих полисах. Это греческая архитектура. Нет афинской архитектуры. Есть греческая архитектура. Скульпторы создавали свои замечательные произведения. Везде, везде стояли приблизительно одни и те же. То есть политическая раздробленность, она компенсировалась единым культурным духовным пространством. Вот это тоже очень важно. Понимаете, ведь что прежде всего, скажем, в наше время происходит? Ведь во всех так называемых новых государствах первое, что стараются сделать, это создать свою собственную культуру на базе собственного языка. Из пальца высасывают что-то такое. Вот это самое гнусное, что, пройдя столько тысячелетий, человечество мало чему научилось. Итак, значит, это тот полисный мир, который мы имеем в конце. Теперь какие основные моменты приводят нас от эпохи родоплеменного строя, который у нас был с XI по IX век, к VI веку, к тому прекрасному, надеюсь, вас впечатлила эта картина, полисному миру, который у нас образовался к концу VI века. Несколько таких основных процессов, которые характеризуют эпоху архаики. Прежде всего, это греческая колонизация. Это великая греческая колонизация. Второй момент. Это переход власти из рук родовой знати в руки гражданского коллектива. Часто через так называемую стадию раннегреческой тирании. Третий момент. Первый – это великая греческая колонизация. Второй момент – это отстранение от политической власти аристократии и переход власти в руки гражданского коллектива, часто через стадию раннегреческой тирании. Третье – создание новой рыночной модели греческой экономики. Это то, чего до них не было. И в связи с этим возникновение денежного обращения. Именно в это время появятся первые монеты, и на их базе возникнет развитое денежное обращение. И последнее – это создание нового типа культуры. Вот именно этот период и характеризуется часто, иногда такой термин употребляется, культурный переворот или культурная революция эпохи архаики. Для новой культуры, прежде всего, будет характерна новая основа. Основа на разуме. Рационалистическая культура возникнет в рамках греческой цивилизации. Итак, прежде всего, какое значение имеет великая греческая колонизация? Под этим процессом мы как раз подразумеваем процесс расселения с 8 по 6 век греков по всему региону Средиземноморья и Причерноморья. Я вам говорил, по-моему, на первой лекции, что, собственно говоря, Греция ограничивается Балканской Грецией, островами и западной частью Малой Азии. Вот это тоже достаточно неплохой регион. Вот именно эту часть они считали и считают до сих пор своей родиной. А вот там, где потом, в 8-6 веках появились греческие колонии, это уже зона греческой колонизации. Значит, прежде всего, чтобы для примера, какие колонии наиболее известны? Ну, скажем, Византий, нынешний Стамбул, это греческая колония, сейчас столица. Ой, не столица, столица у них Анкара, это один из крупнейших городов. Практически все, если вот раз уж мы на восток пошли, практически все города на побережье Румынии, Болгарии, это все они греческого происхождения. Там какой-нибудь Несебр, Аполлония и так далее. У нас тоже вот рядом с Николаевым, Ольвия, Севастополь, за который, Украина с Россией дерется. Чего драться? В 422 году греки основали. Это вообще греческий город. Даже как и Балаклава. И опять-таки там насчет каких-то прав крымских татар, с 7 века до новой эры там понтийские греки живут. Причем эти понтийские греки жили вплоть до времен перестройки. Это не гражданская война, не отечественная война их не двигала. Сейчас понтийские греки, повторюсь, древнейшее население юга России, отправляется на свою историческую родину. Спустя 2500 лет. Понимаете, вот ничто не могло их заставить сдвинуться. Вот все наши замечательные экономические преобразования. Вот. Херсонес, Феодосия, кстати, она сохранила греческое название. Керчь – это бывший Пантикопей, столица Боспорского царства. Поселок Синой, знаменитый город Фанагории. Вот. Анапа – это Гаргипия. Сухуми, извиняюсь, за который там грузины с абхазами дерутся, это тоже Диаскурида, греческий город. Батуми – тоже греческий город. Почти все города на побережье, северном побережье Турции, это тоже все. И Трапезунд, и Синопа, и Гераклея. Вот. И в Подбрюшье тоже, вот, Малой Азии, тоже все греческие города. Среди городов, которые на Западе они основали, самый знаменитый Сиракузы, где у нас Архимед жил, Тарент, Сибарис. Из ныне существующих самый, конечно, вот такой город известный – Неаполь. Греческий город, это же ведь это не Неаполис, новый город, Новгород по-русски вообще-то. Это греческий город, это как раз самый северный город. Марсель, французский, Массилия. Вот, города северо-восточной Испании, то это тоже все греческие города. Вот там, где у нас сейчас это самое, это Ливийская Джамахирия, где у нас этот самый Каддафи живет. Вот та, которая часть поближе к Египту, это греческая область Киренаики, где были мощнейшие города Барка и Кирена, там были основаны. Там греки жили с 7 века до новой эры. Вот. Производили, кстати, страшный продукт, очень дорогой, сильфий. До сих пор не могут понять. За это колоссальные деньги по всему миру платили. Вывели растения, не знают, что это такое. Укроп что-то такое. Вот. На весь мир поставляли этот продукт. Вот. Так что, если в собственной Греции у нас насчитывалось где-то около 400 полисов, то в ходе Великой Греческой колонизации было образовано еще около 300. То есть греческий мир удвоился, по сути дела. Теперь зачем греки вдруг стали расселяться по этим всем регионам? Первая причина. Именно поскольку у нас происходит становление греческого полиса, происходит становление понятия античной формы собственности, земля становится очень важным объектом притязаний, именно в 8 веке наблюдается такое явление, которое носит название относительно избыточное население. Вот как ни странно, вот я вам сегодня в начале лекции рассказывал, что у нас глубокий упадок там, это жизни в XI-X веках. А вот уже в конце IX и VIII веке происходит резкий скачок. Происходит повышение уровня жизни, ну, по сравнению с предшествующим периодом. И самое главное, увеличивается количество людей. Показатель вот этой численности, он очень хороший показатель. Вот наше государство, умирающее государство, на миллион каждый год становится нас меньше. Вот здесь вдруг произошло резкое увеличение числа людей. Не потому что рождаться стало больше. В древности, кстати говоря, рождалось достаточно много, но очень много умирало при родах. И, кстати говоря, не обязательно младенцев, женщины очень часто погибали. У них в основном продолжительность жизни была связана с тем, что они роды не переживали. Но самое главное, что, во-первых, начиная с VIII века, количество выживших детей становится больше, а самое главное, увеличивается продолжительность жизни. Понимаете, вот это очень тоже важный показатель, где мы тоже сейчас на одном из самых последних мест в мире. Если, скажем, раньше было там где-то средняя продолжительность жизни для мужчины 40 лет, повышение до 50 увеличивает уже практически на 10-20% количество людей. Ну, вроде бы хорошо, да? Больше народу, больше возможностей у полисов. Но именно в этот момент оказалось, что эти люди-то у себя на родине и не нужны. Количество земли ограничено. Понимаете, вот те участки, которые стали теперь постепенно превращаться в собственность граждан, они обладают очень важным показателем. Понимаете, вот хорошо, что у вас есть два сына, да? Ну вот вы поделили участок поровну. У тех сыновей есть еще два сына. Вы поделили там, соответственно, еще на четыре части. Землю делить бесконечно невозможно. Можно поделить акции какие-нибудь, да? А вот землю поделить нельзя. Понимаете, вот 6 соток под Москвой – это хорошо для разведения клубники. Но крестьянское хозяйство на 6 сотках вести невозможно. А мы ему говорим не просто о земле, а земля, которая является производственной единицей. Поэтому возникает население во многих греческих полисах, которое имеет как представители складывающегося гражданского коллектива право на землю, а земли нет. Я вам говорил, попытались у соседей отнимать. Не получилось. И поэтому в полисе начинает образовываться группа людей, которая имеет право и не имеет возможности. Возникает очень страшная ситуация. Вот то, чего недооценивают наши люди, так сказать, наше руководство. Самое страшное – это не внешний противник. Самое страшное – это когда происходит раскол внутри общества. Когда образуется группа людей, чьи права в этом обществе могут быть не реализованы. Ну, что с такими людьми делать? Либо расстрелять, либо был найден другой выход. Им предоставилась возможность получить новую родину. Там, где больше земли и, соответственно, больше возможностей. Вот именно из таких людей набирали колонистов, которые отправлялись на основание этих новых государств. Причем сразу хочу подчеркнуть, вот слово «колония» — это латинское слово, оно неправильно передает суть того, что образовывалось. Понимаете? Греческие полисы, скажем, греческий полис Милет, он организовал 90 колоний. Это не французская колония, это не английская колония. Вообще-то там используется греческий термин «апойкия». Вот выведенный город называется «апойкия». Тот город, который вывел, называется «метрополия», «матерь-город». Так вот, каждый вновь основанный город сразу же превращался в независимое государство. С метрополией они поддерживали религиозные отношения, они поддерживали культурные отношения, иногда были в союзе друг с другом, но вообще-то это был абсолютно новый политический организм. То есть поэтому вот все эти 300 государств, они сразу же выступали как новые абсолютно образования. И поскольку выводили-то они на территорию, скажем, там Скифии, Фракии и так далее, земли там было много. Поэтому вот как раз прежде всего земельный голод был удовлетворен, и потенциальные, так сказать, желающие получить землю, они получали там. Там. И самое главное, что особенность греков. Где бы они ни расселялись, они везде создавали свою родину. Вот, вероятно, это было связано с тем, что они расселялись, прежде всего, в области более низкоразвитых культур, Поэтому они становились очагами этой греческой культуры. Вот когда они поселялись в древних восточных государствах, они, кстати, в Египте поселились, там три города основали, вот на территории Сирии поселились, там они просто как кварталы вписывались. Вот просто, так сказать, в Сирии, там, в Эльмине там был греческий квартал, а в Египте, например, был Навкратис. Там они не образовывали государств, они были просто как бы такими важными торговыми точками. Так что греческая колонизация, которая проводилась 3 века, она решила, прежде всего, основную, главную задачу. Она спасла Грецию от социального взрыва. Вот в момент формирования полиса, повторяю, это избыточное население представляло, прежде всего, внутреннюю угрозу для каждого полиса. Поэтому колонизация – это клапан, через который вот эти вот потенциально негативные силы, которые могли взорвать вот это нарождающееся гражданское общество, они были выведены за пределы Греции. Это раз. Второе, так сказать, почему проходила и какие результаты дала греческая колонизация, то, что в Греции именно в это время начинает активно развиваться ремесло. Керамическое ремесло, металлургическое и так далее. Но Греция очень бедная страна. Очень бедная страна. Естественных ресурсов у нее достаточно мало. Поэтому еще очень часто вот эти греческие города, обосновывавшиеся на варварской периферии, они прежде всего служили источником, передаточным пунктом таким для выкачивания с варварской периферии необходимого сырья, которое поступало в Грецию. Это второй момент. И третий момент, ну, он отчасти связан с первым моментом, то, что Греция в связи с тем, что население увеличивалось, стала испытывать значительный недостаток продуктов питания, прежде всего, зерна. Только лишь 20% территории Греции, Балканской Греции, они приспособлены для ведения зерновых хозяйств. А зерно – основной продукт питания. Греческие колонии, особенно на юге Италии, особенно в Сицилии, недаром эту зону прозвали «Великая Греция». Вот Великая Греция не в Греции находится, а в Италии, в Сицилии, потому что там греки увидели такие пространства, которых они вообще себе не представляли. Там такие пастбища, там коровы ходили всякие. Вот чего в Греции ты не везде сделаешь. Вот, там такие колоссальные пашни были, которые давали так много хлеба, поэтому они прозвали это. Так вот, варварская периферия, прежде всего, Италия, Сицилия, а потом Северное Причерноморье, прежде всего Боспорское царство, стало снабжать Грецию зерном. Это очень важно. Почему важно? Да потому что в рамках Великой Греческой колонизации начинает складываться то, чего раньше не было. Складывается экономическая макроструктура. Макроструктура с разделением труда. Греция постепенно, к концу эпохи архаики, становится прежде всего центром ремесленного производства. Стягивая сюда дешевое сырье с варварской периферии, великолепные греческие мастера делали прекрасные расписные вазы, делали оружие, которое продавали варварам, делали ювелирные украшения. В Греции не найдено ювелирных украшений. Все лучшие ювелирные украшения отправляли к варварам. Парфюмерная отрасль, ну, правда, немножко чуть позже, тоже работала на всю катушку. Так же, как Франция сейчас заливает всех своими духами, так же и греки своими благовониями и так далее тоже снабжали вот это все. Прекрасные ткани, которые изготавливали греки и так далее. Вплоть до того, что они отправляли вот в наше Северное Причерноморье черепицу. Греческую черепицу везли. Ну, что у нас тоже сейчас вон, итальянская керамическая плитка, да, продается. Тоже везут или Испанию. Везти через все Средиземноморье какую-то плитку. Везли, и в Греции везли керамические эти самые изделия. То есть, понимаете, значит, Греция превратилась, прежде всего, в такой производительный центр. Плюс она продавала высокоценные продукты сельского хозяйства. Прежде всего, Греция залила весь мир своим вином. Греческое вино – основной продукт, который поступал к варварам. Если сами греки пили вино разбавленное, и поэтому их цивилизация развивалась по восходящей линии, то греки, особенно скифы, пили неразбавленное греческое вино, что привело их к более печальным результатам. оливковое масло. Понимаете, но если у нас сейчас вот там рекламируют что-то такое, там испанское или еще что-нибудь такое, ну, это деликатес. В античности, в греческом мире, это элемент культуры. Без оливкового масла вы вообще никуда не денетесь. Во-первых, это то, что необходимо чуть ли не каждый день натирать свое тело. В жарком, сухом климате без этого кожа превращается неизвестно во что. Затем все продукты, ну, не было у них этого самого подсолнечника, там, этого, или там какого-нибудь там репсового, я не знаю, что такое репс, это другого масла. Понимаете, все, что приготовляется, все приготовляется на оливковом масле. Понимаете, сейчас вон у нас даже днем это самое, светят эти лампочки, а они сидели вечером со светильничками, с фитильками, куда заливали оливковое масло, это источник света. Понимаете, это элемент культуры, это оливковое масло тоже распространялось по всему тогдашнему миру. Так что в этом плане, значит, высокоценные пищевые продукты и произведения ремесла. А что возили из колоний, и, соответственно, так сказать, из колонии черпали эту варваров? Это дешевое зерно. Понимаете, греки отказались во многом от производства зерна. Территории много требуют зерновые, а вообще-то всегда зерно достаточно дешевый продукт. Зачем мы будем у себя производить это зерно в нашей холмистой местности, когда мы купим у этих самых варваров, это дешевле. Причем, кстати говоря, торговля зерном была бешено, как бы сказать, выгодна. Нормы дохода были 200%. То есть вы купили за 2 драхмы там медим зерна в Пантикопее, продали за 6 драхм здесь, в Греции. И доход великолепный. Понимаете? То есть торговля зерном – один из самых удачных этих самых видов. Но все равно ваш медим зерна будет стоить в 20, в 50 раз меньше, чем такой же объем вина. То есть, понимаете, вот что сложилось? Сложилась экономическая макросистема, при которой дешевые продукты питания, они еще и рыбу, скажем, у нас в Северном Причерноморье там были огромные рыбозасолочные цистерны. Селедку в Грецию поставляли, понимаете ли, дешевую селедку, вот, в огромных объемах. Кстати говоря, из Херсонеса везли в Грецию дешевое вино. Они продают дорогое вино, а возят дешевое. Понимаете, вот что такое экономическое мышление. Причем, понимаете, не было у нас супергайдаров, там каких-то еще что-то, не было теоретиков. И слава богу, экономика развивалась так, как надо. У них не было никакой навязанной концепции. Развивалась так, как в жизни. Поэтому, значит, при этой системе что у нас возникает? Дешевые продукты питания, дешевое сырье, а сырье всегда дешевое, нефть всегда будет дешевле, чем бензин, стекается в Грецию. И готовая продукция, дорогая продукция. Японцы возят наш металлолом и продают нам машины из этого металлолома. Это так называемый островной тип экономики. Вот впервые это было сделано в Греции. Как могла выжить эта маленькая, бедная, очень бедная страна? Только благодаря тому, что у них был создан рациональный тип экономики. Они головой работали. Прежде всего головой. Вот именно это и создавало особенности греческого мышления. Да, они были одними из первых предпринимателей в этом смысле. Там не было супербогатых людей. Им нужно было выживать, элементарно выживать в этих условиях. Но вот те возможности, которые дала им природа, которые им дало историческое время, они использовали на 100%. Понимаете, для общества важно не его богатство, потенциальное богатство, там недр, там людей и так далее, а на сколько процентов вы используете ваши возможности. Греки были одними из первых, которые использовали это на 100%. Правда, потом именно поэтому в 7 веке, именно здесь, ну сначала в Лидии, потом в Греции, возникнут монеты, поскольку торговля требовала таких форм денег, которые мобильны. Что такое монета? Монета – это слиток установленной формы, чья проба и вес удостоверены государством. Вот и все. Чтобы вам каждый раз не проверять, так что вы сейчас, вы отчитываете эти самые, какая разница, что монеты из серебра, что вот эти самые купюры бумажки. Мобильность денег, она очень важна для торговых отношений. Это впервые возникает в Греции. Так что впервые создается рыночная модель экономики, которая охватывает отношения, во-первых, Греции с окружающим миром. Затем, но это уже в эпоху классики, будет специализация греческих полисов, внутри Греции, и начнется торговля с теми товарами, которые будут славиться одни полисы и будут покупать в других полисах. Но самое интересное, мы повторяем, это уже после эпохи архаики. Рыночные отношения проникнут и внутри гражданского коллектива. Вот мы говорили с вами насчет крестьянина. Да, крестьянин у нас производит самое главное, самое важное для жизни. Но теперь в греческих полисах главной площадью, вот у нас Красная площадь, у них, у каждого полиса главная площадь называется Агора. Агора – это рынок, рыночная площадь. И туда каждое утро стекаются граждане. И там они проводят товарообмен. Кто-то у нас горшечник, кто-то у нас металлист и так далее. Развитие экономики позволило проводить специализацию. А специализация повышает квалификацию человека. И теперь человек не обязан производить всего себя в хозяйстве. Крестьянин у нас теперь тоже работает на рынок. Он приходит на рынок вот, своего полиса, своего государства и купит ту необходимую продукцию, которая нужна. Здесь же он продаст свою продукцию. И вот здесь важно для гражданского коллектива и для полиса еще одно понятие, о котором мы с вами не говорили. Граждане выступают не только как равные собственники, и никто нет выше их в отношении их собственности. Никто не имеет права вне закона посягнуть на их собственность. Если они не преступники, государство у них не имеет права отобрать их собственность. Они выступают как равные участники боевого ополчения, которые все вместе защищают Родину. Никто не может ткнуть и сказать, а ты там не был, и ты не сражался там при марафоне. Они все участвуют в политической жизни. А вот здесь на рынке они встречаются как равные товаропроизводители. Вот их здесь объединяет не какие-то установления, не какие-то законы, а рыночные законы. Никто не может заставить их продать или купить что-то такое. Никто не может подойти и отнять у них продукцию и сказать, я буду твоей крышей. Понимаете ли, это в нормальном государстве в принципе невозможно. Понимаете ли, в государстве, которое мы называем гражданское общество. И именно это общество у нас и возникает в этот период. Единственное, я хотел бы, чтобы вы четко представляли, что греки не такие уж мудрые, хорошие, экономически проникнутые экономическими идеями. Да, они создали рыночную систему, которая, с моей точки зрения, была гораздо лучше и эффективнее, чем ныне существующая вообще. Не только у нас, а вообще западная. Она была попроще, поэтому она более функциональна была. Почему это отличается от восточной модели? Почему там, на Востоке, рыночные отношения были очень слабо развиты? Там что, не нужен был обмен? Нужен. Только, понимаете, на Востоке решалось иначе. Когда мне что-то надо, я возьму и отниму. Поэтому война на Востоке – это не форма того, что они такие дикие там или еще кровожадные. Война есть форма во многом решения не только политических, но и экономических потребностей. Если мне что-то надо, я совершил поход на соседа и отнял у него уже готовую продукцию, готовых людей и так далее. А потом на другом этапе стали создаваться мировые державы. Новая египетская держава, ассирийская держава, нововавилонская держава, медийская держава, персидская держава. Что это такое, вот эти огромные конгломераты? Во многом это и наше государство также создавалось-то. Нам нужны источники сырья, нам нужны источники поступления налогов. Мы эту территорию просто взяли и присоединили. Мы создали. Греки не делали этого не потому, что они были добрыми и миролюбивыми, а потому что политическая раздробленность не позволяла им совершать экспансию. От необходимости они стали рыночниками и создавали такой тип экономики. Как только они объединились под руководством Александра Македонского, они сделали то же самое, что до них совершали великие восточные державы. Пошли и все взяли на Востоке. Но это будет еще не скоро. А теперь, после некоторого перерыва, я думаю, мы с вами продолжим нашу беседу. Все, отдыхайте.
Спасибо.